В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. В Крыму ожидают дефицит электроэнергии зимой. В Ялте избрали главу города. В Украине усилят методы борьбы с терроризмом. Далее подробно. Крымские предприятия могут испытывать дефицит электроэнергии в период пиковых нагрузок нынешней зимой. Об этом на пресс-конференции сообщил подконтрольный Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик. Об этом сообщает Первый крымский телеканал.
Если у нас не будет солнца, не будет ветра в этот пиковый период, мы разработали регламент перевода потребителей на резервные источники питания.
В аннексированном России Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. Временно исполняющей обязанности мэра Ялты Елену Сотникову назначили главой администрации города. Об этом сообщает официальный сайт российского горсовета. По информации издания «Крыминформ», за ее кандидатуру проголосовали 24 депутата городского совета. Чиновница в эфире Первого крымского телеканала выступила с первым словом в качестве главы города.
Я очень надеюсь на то, что мы вместе с вами справимся с этими проблемами и попытаемся превратить наш город в тот город, который каждый себе рисует в мечтах.
За второго кандидата, который прошел отбор конкурсной комиссии подконтрольного Кремлю руководителя Гурзуфа Игоря Гетца, проголосовали два депутата. Должность главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты освободилась с июля этого года после ухода в отставку Андрея Ростенко. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что в Украине будут усилены антитеррористические и контрразведывательные режимы, сообщает пресс-служба ведомства. По информации пресс-службы, такой шаг связан с нападениями, которые произошли в Украине в последнее время. Соответствующие поручения получили Служба безопасности Украины, Национальная полиция и Госпогранслужба. Турчинов уточнил, что нападения, направленные против журналистов, работников СБУ, Главного управления разведки, цитирую, а также жесткое убийство военнослужащей Амины Акуевой, направленное на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности государственных институтов обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе. Шевкету Розакову назначена экспертиза этичности поведения. Против крымского активиста возбудили уголовное дело в конце октября. Его обвиняют в якобы плевке в сотрудника российской полиции.
Следователь поставил вопрос перед судебным экспертом, может ли тот момент, именно связанный с плевком вот в адрес работника правоохранительных органов, считаться оскорбительным каким-то поведением.
В апреле российские силовики провели обыски в домах бахчисарайцев Сейдамета Мустафаева и Резы Муджабаева. К их домам пришли местные жители поддержать соседей. Силовики попытались оттеснить их, произошли стычки. Против активистов начали возбуждать уголовные и административные дела. Шевкет Розаков тогда тоже был на месте проведения обысков. Крымские медики, которые намерены получить подтверждение медицинской категории на материковой Украине, не могут использовать справки о курсах повышения квалификации, выданные на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в ответ на информационный запрос «Крым Реалии». Таким образом, согласно ответу Минздрава Украины, необходимые для подтверждения медицинской категории документы, в частности справки о курсах повышения квалификации, выданные на временно оккупированных территориях, не могут быть основанием для проведения аттестации и выдачи документов украинского образца. В начале февраля этого года в Крыму заявили об острой нехватке кадров в области медицины. Конституционный суд Молдовы одобрил предложенный проект поправки в Конституцию страны, которая должна определить официальное название языка как румынский, а не как молдовский, как говорится в нынешней редакции документа. Об этом сообщает Радио Свобода. Это предложение, которое инициировала проевропейская либерально-демократическая партия Молдовы, подписали 35 депутатов парламента. Теперь, как ожидается, будут рассматривать в апреле 2018 года. Перспективы изменения пока не ясны. Конституционные изменения в Молдове нуждаются в поддержке не менее 2/3 депутатов. Инициативу должны поддержать по крайней мере 67 из 101 члена парламента. И о погоде. Температура воздуха на данный момент в Крыму плюс 2, идет дождь. На Чангарии, в Новоалексеевке 3 градуса тепла без осадков. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». 8.35 в Крыму. И в связи с этим я напомню, что время выхода наших эфиров по будним дням на частоте 549 кГц. 8.35 и 13.10. По киевскому времени это 7.35 и 12.10. Также на частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на нашей странице в сети Facebook и на аккаунте «Радио Свобода Онлайн» на ресурсе YouTube. И обсуждать мы будем в ближайшие полчаса следующую историю. В Ялте объявили финалистов конкурса на замещение должности так называемого главы администрации города. В финал, ну, вполне непредсказуемо, вышли нынешние исполняющие обязанности главы администрации и мэр Гурзуфа. Почему российское руководство в аннексированном Крыму выбирается за закрытыми дверями и без учета мнения крымчан? Как это сказывается на качестве управления Крымским полуостровом? Оправдаются ли когда-нибудь надежды крымчан на обновление кадров, которое было обещано в 2014 году? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
За пост российского мэра аннексированной Ялты выразило желание бороться 4 человека. Конкурсная комиссия в финал допустила 2 кандидатуры. Один из них – подконтрольный Кремлю глава территориального округа Гурзуфа. Игорь Гетц обещает превратить аннексированную Ялту в здравницу международного значения.
Необходимо, чтобы Ялта стала местом проведения крупных российских международных форумов, конкурсов, фестивалей, конференций, туристический и лечебно-оздоровительный центр современной индустрии развлечений.
Второй кандидатурой стала исполняющая обязанности российского главы администрации Ялты. Елена Сотникова убеждала присутствующих, что главное для города – это утверждение генерального плана.
Значение этого документа для развития Ялты очень сложно переоценить. Как следствие, до сих пор не разработаны правила землепользования и застройки. Нет проектов планировки территорий. Это обстоятельство существенно снижает инвестиционную привлекательность города, влечет недополучение средств в городской бюджет.
Также чиновница обещала, что на посту руководителя Ялты будет бороться со стихийной торговлей в городе, займется вопросами ЖКХ и транспорта. Делать несколько дел одновременно – это один из главных критериев для победы, уверен российский вице-премьер крымского правительства Владимир Серов.
Взять 2, 3, 4 направления, на которые надо уделить внимание. Подготовиться очень важно сейчас будет к новому курортному сезону, который все с нетерпением ждут. Пересмотреть бюджет.
Имя нового градоначальника Ялты стало известно 31 октября. Депутаты российского горсовета проголосовали за Елену Сотникову. При этом проигнорировали решение российского суда Ялты, который приостановил проведение конкурса. Иск подал отстраненный от конкурса кандидат, житель Севастополя Виктор Литвинов.
Крым в центре внимания.
Итак, была ли интрига в прошедшем конкурсе, стали ли его результаты неожиданными? Своим мнением по этому поводу с нами поделится ялтинский журналист, ялтинский общественный деятель, один из самых активных общественных деятелей в Ялте Сергей Сердыко. Сергей, здравствуйте. Итак, стало ли для вас неожиданностью то, какая кандидатура была выбрана в итоге на пост главы администрации?
Вы знаете, неожиданности не было, но дело в том, что она еще не выбрана в юридическом смысле. Дело в том, что буквально вчера утром Ялтинский суд принял определение о приостановлении решения комиссии. Вот, поэтому один из кандидатов, севастополец Литвинов, принес мокрой печатью определение суда, зарегистрировал его за 3 часа до сессии в канцелярии. Во время сессии рассказал об этом, но товарищ председатель Ялтинского горсовета Деркач с депутатами проигнорировали судебное решение и приняли постановление об утверждении главы администрации Сотникова.
И при этом они еще выдворили общественников, насколько я знаю, из зала, где проходил конкурс.
Да. Ну, понимаете, это вот стиль работы. К сожалению, Деркач – это поселковый товарищ, в общем-то, паренек из поселка, который волей судеб вдруг-то вознесся на вершины ялтинской власти. Никто не хотел работать с Ростенко, предыдущей главой администрации. Вот. И, соответственно, от Сотникова тоже, в общем-то, в свое время в Грузуке жила. Там у нее дом в Айданиле, насколько нам известно, да. Поэтому, то есть, вот эти примитивные поселковые нравы, игнорирование закона, вот, они перенесли уже в масштабах Ялты. И то, что конкурс незаконный, мы говорили об этом еще до проведения конкурса, поскольку в новом уставе города абсолютно какие-то ненормальные нормы горсовет занес в том, чтобы по всему Крыму, по всей России можно с 25 лет подавать документы на конкурс, а у нас только с 30. Или, скажем, у нас человек должен, если он работал в частной сфере, обязательно в организациях в области права и финансов работать. Понимаете, ну это бредовые. То есть здесь в России должно коррелироваться с региональным законом о местном самоуправлении. Там этого нету. То есть мы предсказывали, что будут иски, мы предсказывали, что будут оспариваться сама процедура проведения конкурса, поэтому ничего нового. К сожалению, из-за некомпетентности местных руководителей Ялта отбрасывается назад. Вот, ну подождем, я думаю, все-таки рано или поздно Кремль вмешается, все-таки Ялта это знаковый город и для России, и для всего мира, вот, поэтому рано или поздно все будет хорошо. Но, конечно, нам хотелось бы, чтобы Ялта в своем развитии рывок сделала как можно быстрее. Когда Путин был последний раз в Севастополе, он сказал ключевое слово «темп». Темп. Вот темпа, к сожалению, в Ялте не хватает в проведении реформ, в проведении той работы, которая повысит благосостояние горожан и сделает Ялту городом уютным, комфортабельным для всех отдыхающих. Вот так
вот
бы я сказал.
Темпа, может быть, действительно не хватает, и мы реакцию Москвы можем ждать очень долго, да? Но вот давайте попробуем вот зафиксировать эту ситуацию, да, что есть решение суда о том, что необходимо этот конкурс приостановить. Это решение с мокрой печатью было продемонстрировано в том зале, где заседала конкурсная комиссия. Несмотря на это, общественника, который показал это решение суда, выдворили и все-таки, да, формально конкурс завершили и объявили, что вот победила Елена Сотникова, которая была исполняющей обязанности, теперь вот, получается, ее назвали главой администрации города, но на сайте Ялтинского горсовета, да, этой информации вот еще не было. И как вы думаете, будут развиваться в дальнейшем события? Будет проигнорировано решение суда или нет?
Ну, думаю, что сейчас Следственный комитет должен вмешаться, и, возможно, будет возбуждено уголовное дело в отношении председателя Ялтинского горсовета Деркача. Ну, если мы же бывшие граждане Украины, мы прекрасно помним, как Пискун судился, да, то есть это продолжение старых украинских традиций, поскольку и Деркач, и Сотников – это бывшие украинские граждане, бывшие украинские чиновники, там, Деркач 8 лет в Гурзувском постсовете, как говорят, кристально честно. Честный человек. 4 года был рядовым депутатом, а последние 4 года при Януковиче был председателем земельной комиссии. Мы знаем, и вы видите, как застроен жутко Гурзуф, понимаете, эти монстры железобетонные. Кристально честный человек, о нем говорят.
Но ведь застройка Гурзуф, это продолжается и последние 3 года. Ну вот если вы заговорили о своем видении украинских традиций, я вот тоже их вспомню. Например, ялтинцы могли выбирать себе мэра. Вот если бы, меня интересует ваше мнение, если бы действительно проводились в городе выборы, то могла ли сложиться в итоге ситуация так, что вот эти две кандидатуры в итоге остались бы на выбор ялтинцам?
Ну, опять-таки, при прямых выборах, вы знаете, в общем-то, в большинстве стран в один тур проходят, да, бывает в два. Теоретически все возможно, но тогда бы реально население встречалось бы с кандидатами, реально видело бы их программы, а так мы выбираем кота в мешке, мы не знаем их программ. В других городах России, в частности, Ульяновске, последние выборы, там кандидаты должны были представить свои программы до 20 листов, представить структуру администрации, это было бы логично, понимаете? А так 8 человек там заперлись в комнатке, какие-то вопросы задали, говоря, что там у нас мало времени. Вот. И поэтому здесь в данном случае продавливание Сотникова недобрую ей службу несет, да? А по прямым выборам, то я уверен, что через год после президентских выборов будут внеочередные выборы в Крыму, и, соответственно, будут как в украинское, как в советское время, будут возвращены прямые выборы мэра, и будут совмещены посты председателя совета и главы администрации, как на Украине, как и во многих городах России. Поэтому в 2014 году выборы были скороспелые, скороспешные, и, в общем-то, вот эта кадровая чехарда благодаря этим скороспелым выборам и произошла. Вот, поэтому тут есть перспектива. Я когда с Аксеновым виделся в конце августа на личном приеме, я ему сказал, что мы требуем прямых выборов, и он со мной согласился, что это демократический институт, понимаете, а сейчас получается у нас...
Согласиться-то согласился, но вот проводится... Согласиться-то согласился, да, но вот все-таки опять же проводятся конкурсы. Ну и мы с вами неоднократно говорили об обещаниях Сергея Аксенова, вот что-то есть, да. Что-то с ними не так иногда бывает. Вот по вашему мнению, почему жителям крымских городов, Ялты в частности, не дают напрямую выбирать мэров?
Опять-таки, российское законодательство, оно не меняется в один миг, да, то есть есть цикл, то есть этот цикл был принят в 2014 году, мы должны его пройти. Следующий цикл, мы надеемся, мы требуем, мы пишем Путину, чтобы были прямые выборы мэров населением. Тогда это реальная демократическая процедура. На сегодняшний день действует процедура конкурса. К сожалению, 8 человек, 4 человека от города, 4 от Совета Министров, завтра 6 комнатки решают. Единственное, что здесь нам понравилось, это впервые такое в истории Ялты, что вся процедура конкурса транслировалась по крымскому телевидению, да, и в интернете можно было видеть. И, в общем-то, люди видели слабый уровень подготовки кандидатов. Было сделано все, чтобы не был допущен человек не из Ялты. И, в общем-то, то, что беспрецедентно 4 октября, за 3 недели до конкурса, госпожа Сотникова попросила 4 новых замов утвердить депутатов горсовета. Насколько я знаю, депутатам горсовета, образно говоря, выкрутили руки. Вот, кому-то что-то пообещали, видимо, какие-то преференции они получили или получат. И таким образом было проведено голосование. Ну, это ж смешно, если за 3 недели до выборов главы администрации назначать 4 новых людей. Понимаете, зачем? Пройдут выборы, кто бы ни был главой администрации, и он имеет право формировать свою команду. Зачем это делать за 3 недели? Это была определенная психическая атака на чужаков. Если в Симферополе в сентябре принимал участие человек с материка, советник губернатора Санкт-Петербурга, человек с достойной биографией, он оказался не в числе победителей, но он участвовал в конкурсе, то в Ялте, в общем-то, с материка вообще никто не принимал участие. Поэтому мы благодарим севастопольца Литвинова Виктора, что он пошел до конца, что он борется. Вот этим он утверждает демократию и помогает становлению гражданского общества как в Ялте, так и в стране. Безусловно, об этой ситуации мы проинформируем Москве. Москву, безусловно, я надеюсь, Кириенко, первый зам главы администрации, обратит внимание на такую беспрецедентную ситуацию. Вот. И все будет хорошо, мы выправим. Главное, что в Ялте люди активны, население активно. Посмотрите, как в социальных сетях мы обсуждаем это. Поэтому думаю, что тут финал будет оптимистичный. Вот так.
Спасибо, это было оптимистично. Взгляд ялтинского журналиста и правозащитника Сергея Сардыка на то, что происходит в городе. В частности, мы обсуждаем новую для крымчан процедуру назначения, назовем их городоначальниками, когда это делается не на выборах, а посредством конкурса, результаты которого неожиданными, в принципе, назвать нельзя. И вот неожиданными их назвать нельзя не только в Ялте. Я напомню, что до этого похожий конкурс проходил в Симферополе, результатом которого должность так называемого главы администрации Симферополя занял Игорь Лукашов, давний хороший знакомый Сергея Аксенова, как минимум, если отследить публикации в средствах массовой информации тех лихих крымских времен. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горюнову, крымского политолога. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вы слышали, наверное, да, что сказал Сергей Сардыка, и у меня вопрос к вам. Почему, по вашему мнению, ялтинцам не дают напрямую выбирать мэра? К ялтинцам, так и жителям других городов Крымского полуострова. Ведь обещали в 2014 году широкие права, да, широкую автономию, народовластие, и вот к чему пришли. Почему так случилось?
Дело в том, что для России система отчуждения людей от власти – это нормальная вещь для сегодняшней России, безусловно. Поэтому как раз людей и не допускают к власти, а иллюзию демократии создают с помощью выборов президентских, парламентских, которые показывают, дескать, у нас демократия, посмотрите, вы же выбираете. А что касается местной власти, которая как раз и решает наиболее насущные потребности жителей страны, то здесь как раз используется процедура конкурса, назначения, какие-то такие другие гибридные процедуры, то есть всевозможные варианты для того, чтобы люди действительно не могли выбирать местную власть и потом спрашивать у нее, потому что спросить президента сложнее, нежели с мэра Ялты или, например, Симферополя. Соответственно, все эти процедуры – это часть общей государственной политики, и Крым в данном случае здесь не является каким-то исключением или особой территорией.
Могут ли, будут ли в случае, если ялтинцам дадут выбирать мэров, результаты этих выборов отличаться от результатов вот этого конкурса, да? Если бы выборы проходили вот в нынешних условиях, да, когда мы их пишем всегда с кавычками, учитывая то, как поставлена организация этой процедуры.
Выборы губернатора в Севастополе показали на самом деле, что если российская власть решит провести их по определенному сценарию и привести опять-таки в кресло губернатора или мэра своего человека, то для нее нет ничего невозможного. И, кстати, именно поэтому севастопольцы разочарованы больше всего, потому что когда в феврале-марте 2014 года они почувствовали себя в некоторой степени субъектами, то есть теми, кто творит политику, то сегодня они понимают, что они просто объекты, и на самом деле все это был обман и иллюзия вот этой сопричастности к власти. Поэтому вряд ли что-то изменится, хотя просто, ну, будет больше видимости политической борьбы, возможно, было бы больше кандидатов, может быть, бы допустили кандидатов из самой Ялты, хотя по Севастополю вряд ли такая ситуация сложилась, да, потому что там тоже были заранее проведены технические кандидаты, которые не имели никаких шансов выиграть у Овсянникова. А те, кто могли бы это сделать, их благополучно устранили с помощью там определенных технологий, обещания неких благ и так далее. То есть я думаю, что здесь выбора все равно в такой политической модели не существует, реального настоящего выбора.
Напоминаю, что с нами на связи крымский политолог Евгения Горюнова. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив нам по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Острова. Звонки на этот номер телефона бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Также мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы пишете под нашими прямыми видеотрансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио Крым Реалии. Говорим мы о том, почему же крымчан лишили права выбирать себе глав администрации городов и как это связано с обещаниями, которые были даны в 2014 году. Ну вот напомню, что Евгения Горюнова, крымский политолог, с нами на связи. Сергей Сардыка, с которым мы общались перед этим, он довольно-таки оптимистично смотрит на ситуацию, но это его известная довольно-таки позиция, и говорит о том, что со временем ялтинцам все-таки позволят выбирать, участвовать в выборах. Ваше мнение по этому поводу?
Я, честно говоря, сомневаюсь и не разделяю оптимизма Сергея Сардыка по поводу того, что ялтинцам позволят выбирать, потому что Ялта – это слишком лакомый кусочек, я имею в виду землю ялтинские. Хотя, может быть, когда уже все раздеребанят, тогда и позволят, потому что тогда уже ничего будет контролировать в данном случае. Но даже если позволят, я повторюсь, что в такой модели, которая существует сегодня в России, это будут все равно выборы без выбора. Будут проходить те кандидаты, которые уже заранее согласованы в Симферополе. Дело в том, что Москва сейчас в этот процесс не вмешивается, потому что, в общем-то, ей это и не надо. Ярлык направления получен, и в Крыму правят бал те, кто Те, кого Россия подобрала для себя в 2014 году, соответственно. Поэтому пока я не думаю, что там жалобы Путину, письма в правительство России или куда бы то ни было, даже обращение в российские суды, они приведут к каким бы то ни было результатам. Возможно, будут найдены какие-то мелкие нарушения, но вряд ли кто-то будет отменять сам конкурс. И, скорее всего, что ситуация сохранится на том же самом уровне.
Благодарю вас, Евгения. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. И переходим к разговору с Дмитрием Амельчуком. Он тоже крымский политолог. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Итак, говорим мы о том, чем же заменили ялтинцам возможность выбирать градоначальников себе. По вашему мнению, заметили ли сами ялтинцы то, что у них теперь нет возможности участвовать в прямых выборах? Потому что, если вспомнить Крым до 2014 года, да, выборы проходили, но, тем не менее, у людей была такая доля обреченности, что это очередные выборы за кандидата от партии власти, которая вот в последние годы, да, была партия регионов. Изменилось ли что-то вот в глазах крымчан, да, в целом, и ялтинцев в частности?
Доброе утро. Ну, я бы, наверное, сказал, что очень мало изменилось, потому что я хорошо помню, как в канун выборов 2010 года тогдашний премьер Джарты привез когорту будущих мэров там и города, и поселков Ялты. Всех выстроил на Ялтинской набережной, там концертная площадка была. И сказал, вот ваши будущие мэры, голосуйте за них. И все победили. Ну, правда, потом кое-кого пинками выгоняли та же партия регионов. Но это все происходило при полном безмолвстве населения. Вот тут я бы хотел обратить внимание на одну очень пикантную деталь. Дело в том, что мало что изменилось в технологии. Раньше голосовали все крымчане, ну, кто ходил на выборы. Сегодня это делают депутаты. Но на самом деле выбор очень невелик. Он, как правило, дублирует то, что предлагает властная структура. И нынешний конкурс тому подтверждение. Было очень две неравнозначные кандидатуры в финале. И труда не представляло показать, кто из них победит. Это, к сожалению, не проблема только Ялты или не проблема только сегодняшнего дня.
То есть мы можем видеть такую стратегию, отталкиваясь, например, от того конкурса, да, который я сегодня уже упоминал, который проходил в Симферополе, вот подобного, да, когда тоже...
А там такая же картина была. Там была такая же картина. Там, правда, было 9 кандидатов, но когда можно было посмотреть на анкетные данные и возможности, ясно становилось, что весовые категории совершенно разные и есть абсолютный фаворит.
Так, что же...
Я хотел бы сказать...
Да. Продолжайте.
Я хотел бы сказать, что это вообще проблема становления демократического института, потому что мэры городов, как власть, слишком мало имеют связи с людьми, так же, как и депутаты, и они очень мало от них зависят. В той же самой Ялте после 2010 года все, там их четверо, по-моему, было, назначавшиеся и избиравшиеся, все ушли по собственному желанию руководства. То есть реально уже после этого даже выборов не было.
Вот да, я как раз об этом хотел спросить, потому что когда проходит избирательная кампания, извините, что я прерываю, у нас просто мало времени до конца эфира осталось, а вопрос важный. Когда проходит избирательная кампания, участники этой избирательной кампании, они так или иначе, они все равно контактируют с избирателями, проводят встречи. Та же партия регионов заключала социальные договоры, да, в которых прописывались проблемы людей, которые необходимо решить. Опасна ли такая ситуация, когда власть совершенно не понимает, что нужно тем людям, которыми они управляют?
Нет, власть наверняка понимает, но хочет ли она этим заниматься? Или она занимается совершенно иными вещами, а нужными городу, ну, скажем так, по мере возможности. Вот так я бы сказал.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, следите за нашими видеотрансляциями на сайте Крым Реалии, на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Вернемся после выпуска новостей.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дурси ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гевко в этом выпуске. У осужденного в России крымчанина сотрудники СИЗО отобрали еду, адвокат. Сулейман Кадыров ознакомился с материалами уголовного дела. Украинские каналы за 2 месяца посвятили теме Крыма 2% времени. Далее подробно. Сотрудники СИЗО российского Ростова-на-Дону перед этапированием осужденного крымчанина Руслана Зайтулаева в колонию Башкортостана украли у него еду, рассказывает адвокат Эдем Семедляев.
Сотрудники СИЗО украли, можно сказать, 10 банок тушенок у него, поэтому он после того, как проезжал голодовку, ехал практически голодный, что повлияло на его состояние.
Адвокат добавил, что осужденный крымчанин просит писать ему письма в колонию для моральной поддержки. Северокавказский окружной военный суд в сентябре прошлого года признал Зайтулаева виновным в участии в террористическом сообществе, запрещенной в соседней России организации «Хизбут-Тахрир», и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Верховный суд России в июле этого года увеличил срок до 15 лет. В ответ на это севастополец объявил голодовку. Министерство иностранных дел Украины выразило протест против увеличения Верховным судом России срока лишения свободы. Обвиняемый в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России житель Феодосии Сулейман Кадыров подписал документы об окончании ознакомления с материалами дела, сообщил Крым Реалии корреспондент Радио Свобода. По словам адвоката Алексея Ладина, дело Кадырова должны передать в прокуратуру, а после в суд.
Несмотря на то, что экспертизы не подтвердили его действия в состав преступления, все-таки ему было предъявлено обвинение, и в большей степени вероятности сейчас уголовное дело идет в суд.
В октябре прошлого года российские силовики пришли с обыском в дом крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи по фамилии Родионов на проведение осмотра по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения «Аскер». За август-сентябрь 2017 года в среднем теме АТО посвящено 8,4% эфира, украинских информационных каналов о теме аннексии Крыма 2%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга эфира украинских информационных телеканалов, проведенного Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Мониторинг охватывал 10 телеканалов: Громадське телебачення, Еспресо, Правда тут, Прямий, Ньюс Нетворк, Ньюс Ван, ЗИК, Пятый канал, 24-й канал и 112 Украина. И о погоде. Сейчас в Крыму плюс 2 градуса, идет дождь. На Чангаре, в Новоалексеевке 3 градуса тепла, осадков нет. С вами был Андрей Гевко. Оставайтесь, продолжайте слушать утреннее ток-шоу на радио Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем радио, эфир радио «Крым Реалии». У микрофона несет дежурство Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете нас услышать, если вы находитесь на территории Крымского полуострова, каждый будний день в 8.35 и 13.10 на частоте 549 кГц. По киевскому времени это 7.35 и 12.10. Соответственно, на частоте 105.9 FM вы можете нас слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в наш прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы внимательно читаем ваши комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Внимательно читаем почту, которую вы нам присылаете. Связаться с нами можно различными способами и в том числе поучаствовать в создании наших эфиров. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Симферопольская крымская епархия традиционно обратилась к жителям полуострова, Крымского полуострова с настоятельной рекомендацией не участвовать в празднике Хэллоуин. С подобным обращением в сети Facebook традиционно также выступил Сергей Аксенов. Почему в аннексированном Крыму фактически запрещено празднование Хэллоуина? Ну, не запрещено, а так строго не рекомендовано. Для чего подконтрольное Кремлю руководство полуострова рьяно защищает пресловутые духовные скрепы и нуждаются ли в этой защите в этих скрепах крымчане? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Праздник Хэллоуин страшно напугал российскую власть полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов уже несколько лет подряд в преддверии Дня Всех Святых настоятельно рекомендует жителям полуострова не наряжаться в пугающие костюмы и не вырезать тыквы. В этом году на своей странице в Facebook он написал так.
Этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова. Устраивать подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом частной инициативы.
Официально Хэллоуин не запрещали, но в школах полуострова об этом празднике даже не вспоминают, уверяет российская замминистра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Журба.
У нас есть свои традиции, есть свои праздники, которые можно широко, красиво отмечать как среди школьников, так и студентов.
Представители Симферопольской и Крымской епархии РПЦ заявили, что Хэллоуин – это официальный праздник американской церкви сатаны, и посоветовали всем, кто нарушил православные традиции и принял участие в кельтских гуляниях, обязательно покаяться. Инспектор Таврической духовной семинарии иеромонах Амфилохий напомнил, что раньше переодевание в нечистую силу грозило отлучением от церкви.
Православным христианам надо, если они лично или кто-то из родственников по ихнему попущению в этом празднестве, значит, участвовал, исповедоваться у священника православной церкви.
Неправославный праздник – это главный аргумент крымчан, который против Хэллоуина на полуострове. Другая половина жителей Крыма уверена, что в кельтских традициях нет ничего страшного.
Весело, костюмы интересные, я думаю.
А кто нам запрещает? Вот. Ну, с одной стороны, у нас они и не сильно-то в ходу, но я не сказала, что они сильно противоречат нашим вот традициям, то есть, ну, мешают.
Веселый праздник, все дурачатся, бегают, пугают друг друга. У нас дети в подъезде все время этим занимаются. Мы это приветствуем.
Хэллоуин – праздник, который восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается в США, Канаде и Европе в канун Дня Святых 31 октября. Не является официальным выходным днем в западных странах, сейчас имеет широкую популярность в Японии, Южной Корее, Океании и в некоторых государствах бывшего СССР. Главный символ праздника – светильник Джека. Это тыква со свечкой внутри, которая отгоняет злых духов от жилища людей. Денис Зепсон для Радио Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Здесь стоит заметить, что Сергей Аксенов в данном случае, когда рекомендует не отмечать Хэллоуин, он идет вразрез не только с западными трендами, но даже с трендами московскими. А именно в Москве в этом году впервые на официальном уровне и за бюджетные деньги был отмечен, да, этот праздник Хэллоуин. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Ларису Волошину, украинского психолога. Лариса, здравствуйте. Итак,
здравствуйте,
да, итак, что же у нас происходит в Крыму? Почему же, по вашему мнению, там теперь необходимо запрещать вот такие карнавальные, да, мероприятия, потому что, ну, иначе, наверное, это не назовешь.
Ну, смотрите, Сергей Аксенов, это же не первый его, крестовый поход против Хэллоуина. Еще в 2015 году он говорил о том, что это недопустимо праздновать подобный праздник в учебных заведениях, так как он распространяет страхи и негативно влияет на психику детей. А в этом году он уже говорит, что его позиция связана с тем, что праздник Хэллоуин противоречит традиционным ценностям народа Крыма и России. Вот. То есть тут в данном случае, помимо каких-то реальных каких-то мотивов Сергея Аксенова, мы видим классическую оговорку по Фрейду, потому что народы Крыма и России, то есть даже Сергей Аксенов в своей речи отделяет все-таки Крым от России, и это есть правда. На самом деле, то, что он делает на сегодняшний момент, это победобесие, это мракобесие, в котором руководство Крыма, вот эти лидеры Крымской весны, принимают непосредственное участие. Вспомним Наталью Поклонскую с ее, опять-таки, травлей с фильма «Матильда» недавно.
Наталья Поклонская, да, мы сейчас продолжим об этом, я просто еще есть информация к этому моменту. Наталья Поклонская, вот, возможно, да, помимо против своей воли, она сама стала одним из трендов празднования Хэллоуина, Хэллоуина, да, в этом году. Издание «Лента.ру» публикует фотографии, правда, не уточняется, из какого города, из каких городов эти фотографии. Вот там люди, девушки приходят на празднование Хэллоуина в костюме Натальи Поклонской с иконой Николая II, и этот образ уже очень популярен в социальных сетях, и его называют лучшим образом Хэллоуина.
Да, продолжаем. Образ зла. Смотрите, на самом деле страшилки, вот страхи, они... Это формировать страхи и бороться с ними, это такое свойство детской психики. Так делают все дети. Они всегда боятся чего-нибудь в доме, какого-нибудь пятна на потолке или какой-нибудь страшной комнаты. Дети придумывают себе страхи для того, чтобы преодолевать их. Основа подобных праздников, она крайне необходима для людей, для неокрепшей психики, потому что таким образом человек, во-первых, понимает, что есть добро, есть зло, но он учится тому, что зло победимо. Вот это очень символично, что Наталья Поклонская стала символом некого вселенского зла, да, которое необходимо победить, нарядившись в нее. Еще очень интересно, что то, что одна из причин, которые они делают, это абсолютно советская традиция ранжирования праздников. Мы помним, что в Советском Союзе были праздники официальные, а были те, которые празднуют все. И эти праздники, такие как Пасха или Рождество, кстати, тоже с переодеванием, с вертепами, это свойственно было не только жителям Украины, но и жителям России, то есть переодевание в козу, в чертей и так далее. Вот, это, вот эти вещи запрещала советская власть, потому что, я еще раз повторяю, подобные праздники, они учат человека справляться со страхами. А любому тоталитарному режиму не нужно, чтобы человек вдруг перестал бояться. Поэтому в данном случае Аксенов делает все то же самое, что делали в период советского режима. Манипулируют праздниками. Еще один из моментов – это навязывание определенное обществу стандартов, которые приветствуют власть. То есть людям дается понять, что нам нравится, когда вы травите Матильду, и нам не нравится, когда вы веселитесь на Хэллоуин. Для общества, как это ни странно, при всей своей в своем свободолюбии, общество в любом случае ему свойственно подражание. И когда государство, когда власть демонстрирует необходимые, приемлемые для себя стандарты поведения, очень многие люди начинают им следовать, особенно в условиях давления, в условиях преследования именно того, что есть в Крыму. Поэтому я еще раз говорю, что если в России бы попробовали, ну, например, в Москве, да, попробовали запретить Хэллоуин, это вызвало бы только смех. Но в Крыму подобные вещи не являются безопасными для общества. ориентироваться, потому что общество дезориентировано, оно находится в постоянном страхе из-за того, что ну, элементарные вещи на дорогах много военной техники, постоянно летают самолеты. Это все дает сигнал человеку, что он находится в некой опасной зоне. И тут вдруг ему говорят о том, что американская бесовщина – это ужасно, а Поклонская икона императора – это прекрасно. И многие люди начинают подсознательно менять свои ценности, менять свои модели поведения и поступать так, как хочет, как хотят правители. Именно поэтому в мире государство не имеет права влазить в частную сферу гражданина. А праздник, безусловно, и празднование – это частная сфера.
Ну вот в продолжение да, нашего разговора я буду периодически зачитывать комментарии жителей Крыма относительно того, что происходит. Вот жительница Симферополя Елена Гурская пишет ВКонтакте о том, что ну, совсем не Хэллоуин, не Хэллоуин ее беспокоит. Сейчас вот что она пишет. Для Крыма закрытие торрентов – это вообще катастрофа. Из-за санкций здесь невозможно даже флешплеер обновить, без которого вообще ничего не будет работать. Единственный источник новых версий флешплеера был на торрентах. Более того, одобрен законопроект, чтобы штрафовать на 5000 граждан, которые пытаются обойти блокировки. Далее Елена пишет, что для нее сумма в 5000 смертельна. Да, пишет она, я буду бояться этого штрафа, потому что он будет означать голод для моей семьи. И в связи с этим она выражает недоумение, почему везде обсуждают Хэллоуин. Вот пишет, нигде никакой информации о том, что делать, а на Кинозал ТВ и Ротрекере обсуждают Хэллоуин. У нас, у меня такое ощущение, что у нас народ облучают чем-то, чтобы он полностью потерял волю к сопротивлению, и чиновники могли безнаказанно творить, что хотят. Как в том анекдоте, веревку свою приносить или выдадут. Есть люди, которые относятся к этому с юмором и публикуют, допустим, фото парада людей с коммунистическими знаменами, предположительно это в Севастополе, насколько я понял из антуража. Вот Мария Шарапова ВКонтакте публикует и пишет, что Хэллоуин в Крыму начался на самом деле намного раньше. А паблик «Открытое право», я так понимаю, что это правозащитная организация из соседней России, тоже не обошел внимания крымскую историю, связанную с Хэллоуином. Цитирую, «Пугающие до дрожи завывания доносятся с Крымского полуострова. Самый главный страх для всех, кто празднует Хэллоуин, затаился именно там. Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз пытается запретить празднование Дня всех святых. Конечно, это борьба за наши духовные скрепы, которые так просто расшатать американским праздником. А может быть, Сергей Аксенов просто боится, что его слишком сильно напугают? И к этому сообщению прикреплена инструкция, которая, по мнению авторов, без которой тыкву лучше даже не подносить к школе, а в частности к школе в Крыму. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». С нами на связи украинский психолог Лариса Волошина. Обсуждаем мы очередной запрет на празднование Хэллоуина на Крымском полуострове. Не запрет, да, а настоятельную рекомендацию, ну, которая, конечно же, вполне может быть расценена как запрет. Лариса, по вашему мнению, что вот нам должна говорить такая реакция людей на происходящее? Видно, что люди, ну, как минимум, раздражены подобными запретами.
Ну, потому что люди очень правильно ощущают, что и границы нарушены. Я еще раз говорю, есть понятие, например, когда то, что делает Сергей Аксенов, он вторгается в частную жизнь гражданина. Что праздновать, что не праздновать, как веселиться, это ну, совершенно не дело господина Гоблина. Поэтому люди ощущают, что и границы нарушены, что кто-то навязывает им, чему им радоваться. И, конечно, они возмущаются. Кстати, между прочим, одно из негативных последствий вот подобных режимов, подобных Аксенову, это нарушение границ. Человек начинает привыкать, что кто-то может среди ночи заявиться в его дом, например, там, с ненужным обыском, или спросить документы без всякого на то основания, или, например, запретить праздник, заставить его слушать радио, да, под одеялом, или не иметь возможности скачать какую-то программу. То есть, в принципе, люди начинают привыкать, что их границы нарушены, и так и должно быть. Ну, не бьют, и слава богу. Вот это примерно то, что делает Аксенов.
А до каких пор может длиться это привыкание? Ну, к чему человек может привыкнуть?
Вот, к очень очень многому. И об этом пишут те люди, которые исследовали психику, например, узников лагерей, о том, что люди привыкают практически ко всему. Поэтому в данном случае здесь, в таких ситуациях, очень важно, это то, что это опять-таки совет. Но это странно, что мы теперь даем советы крымчанам, те, которые публикуются у психологов и следующих жертв нацизма и сталинизма. Но все-таки одним из советов является понимание того, что есть свое пространство, есть свои правила. Поэтому даже в камерах, в лагерях люди все равно оставляли за собой право читать, ну, читать то, что они хотят, потом думать, о чем они хотят. Люди придумывали себе, например, вспоминали то, как они жили на воле, или люди, например, не позволяли себе опускаться, они постоянно чистили зубы, умывались, то есть они делали зарядку и так далее. То есть есть определенные ритуалы, которые из свободной жизни, которые человек все равно должен делать для того, чтобы ощущать себя свободным даже в этих условиях. Поэтому, ну, в данном случае, если мы говорим о запрете Хэллоуина, ну даже просто из чувства собственного достоинства. Маленькую тыкву где-то дома с маленькой свечкой, почему бы нет? Это не вопрос духовных скреп, это не вопрос веры, это вопрос гордости. И поэтому...
Ну да, с такими успехами можно ведь запретить кому-то отмечать какие-то домашние праздники, да?
Но на самом деле так и было. Вы помните, что в советское время были запрещены именины. И любая, например, более того, сказать о том, что человек празднует именины, что человек каким-то образом исполняет ритуалы, например, на 40 дней или на 9 дней по ушедшим, это могло быть предметом разбирательства парткома. То есть в данном случае вот это Аксенов не делает ничего нового, он вторгается в частную жизнь гражданина, тем самым продавливая границы психологические человека.
Благодарю вас. Да. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Лариса Волошина, украинский психолог. Спасибо за ваше мнение. Напоминаю, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру бесплатные. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Также мы читаем ваши комментарии под нашими видеотрансляциями в Facebook и на YouTube. Еще один комментарий из сети ВКонтакте я зачитаю. На этот раз пишет Центр культуры, досуга, молодежи и спорта из города Саки. Пишут они, что представители традиционных религий выступают против этого праздника, объясняя, что традиция – это чужда российской культуры, а заигрывание с потусторонними силами могут привести к серьезным последствиям, предупреждает нас Центр культуры, досуга, молодежи и спорта. И вот еще одна цитата. Сначала люди играют с нечистой силой в шутку, а потом она начинает играть с ними всерьез. Начинаются серьезные проблемы, болезни, уныние и отчаяние. Продолжаем говорить о том, почему же в Крыму запрещают Хэллоуин, и в продолжение разговора выдержка из комментария украинского политолога Николая Давидюка. Мы с ним пообщались перед эфиром и записали его комментарии. Он говорит, что все заявления Сергея Аксенова не более чем манипуляции. В комментарии нашему изданию он сообщил, что Аксенов просто подыгрывает Кремлю и забивает медиапространство, поднимая свой рейтинг. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Сказати, що цільова аудиторія свята Хеллоуін чи Аксьонова, ну, вона дійсно мінімальна. Але те, що новинні заголовки будуть цим рясніти, і потім це піде там в місцеву пресу, ЗМІ, телебачення, ну, однозначно. Але відволікти населення від того, що ростуть ціни на найголовніші продукти харчування, чи відвернути увагу те, що йде шалена інфляція, чи про те, що, наприклад, не заходять інвестиції, чи про те, що, по суті, транспортний колапс на півострові, коли не можна вилетіти нікуди за кордон. От, від цього не відвернеш уваги. Які б заяви він не робив, яким би талановитим там медіаманіпулятором він не був, але відвернути дійсно від бідності, от, від депресивності, від цього не відвернеш. Навпаки, потрібно було пробити певні досягнення, піднімати заробітні плати, піднімати пенсії, будувати дороги, давати людям надію в завтрашній день, давати якісну освіту, медицину, пенсіонерів підтримувати різними соціальними проектами. Нічого цього немає. І закормити їх тим, що там Хеллоуін не православне свято, ну це низько. Як мінімум, це така інтелектуальна бідність, Ну, от яка вже, в принципі, стала характерною для часів правління окупованих Росією на півострові.
Точка зрения.
Справедливости ради стоит заметить, что и на материковой части Украины есть определенная когорта, да, таких мракоборцев, которые всячески пытаются бороться с празднованием Хэллоуина, но до каких-то официальных рекомендаций и запретов, тем более, уж не доходило, во всяком случае, я такой информации найти не смог. Если вы смогли что-то подобное найти, вы можете позвонить и рассказать нам 8-800-1006-926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Если вы знаете, где раздобыть костюм Натальи Поклонской, например, да, тоже позвоните, нам интересно. Я приветствую в нашем эфире Федора Крашенинникова, российского политолога и публициста. Федор, здравствуйте. Итак, здравствуйте. Хэллоуин прошел, скажите, а вы отмечали его?
Ну, слушайте, я не отмечал, и вообще как-то я, наверное, просто по возрасту немножко старше той группы, которая его отмечает. Я немножко удивлен комментариями вот этой дамы, которая психолог говорила про тыкву дома поставить для себя. Это все довольно смешно, потому что, не знаю, как в Украине, но в России это больше клубный праздник, который празднуют в барах, в клубах, в каких-то компаниях, и в нем нет ничего домашнего и личного. Поэтому я, честно сказать, немножко удивлен тому, что этот праздник можно воспринимать как некий интимный праздник, но традиция его празднования в клубах и барах, она существует, и, насколько я знаю, у нас, например, в городе широко праздновалось. Все, кто хотели отпраздновать Хэллоуин, они нарядились в смешные костюмы и прекрасно все это дело отпраздновали. И в отличие от того, что несколько лет назад действительно была мода с ним бороться, сейчас, вот по моим ощущениям, в России эта тема, в основной России эта тема давно уже не существует.
Да, я уже говорил о том, что, да. о том, что правительство Москвы впервые объявило тендер даже, да, на празднование Хэллоуина. Об этом пишут российские средства массовой информации. Но средства массовой информации пишут еще и о другом, что не только в Крыму сейчас под таким негласным, да, запретом Хэллоуин, хотя если посмотреть на афиши ночных клубов, например, да, на этот день, то можно увидеть, что, в принципе, этот запрет мало кто стремится соблюдать. Так же, как этот запрет, да, как-то пытаются обойти ночные клубы, которые до сих пор еще существуют в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас не подконтрольны Украине. И там вот те, кто там сейчас являются администрацией, они называют себя администрацией, они тоже пытаются всячески запретить празднование Хэллоуина. И можем ли мы здесь найти какие-то общие черты у этих территорий, да, на которых проходит сейчас запрет?
Черты, я согласен с коллегами, которые до меня выступали, говорили, что это попытка того же Аксенова и вот этих вот господ из Донецка попасть в медиаповестку. То есть это такая хорошая стратегия, которая, кстати, используется и той же Поклонской, попадать в медиаповестку, напоминать о себе какими-то такими сверхохранительными инициативами, которые на самом деле, конечно, едва ли кто-то будет реализовывать, но в медиаповестку они попадают. То есть это желание быть большими католиками, чем римский папа, и большими россиянами, чем там все остальные россияне. Да? И Крым в этом смысле давно уже... Вот мне несколько раз звонили из вашей радиостанции по таким вопросам. Меня всегда удивляет, потому что ощущение, что крымские власти стараются быть, равняться на Чечню. То есть они не хотят быть просто регионом России, как вот обычный какой-то, не знаю, обычная средняя какая-то российская область, где всем на все это дело наплевать давно уже. Они хотят быть как Чечня. Они хотят быть как самый радикальный там какой-то вот барак, так сказать, в лагере, чтобы там вот все было по полной программе.
Но быть и казаться разные вещи, просто... получается ли?
Ну, я думаю, что нет, это не получается, именно по той причине, потому что Хэллоуин – это коммерческий молодежный праздник, который – это просто повод устроить вечеринку. И бороться с вечеринками – это довольно бессмысленно. Если советская власть не смогла победить Новый год, празднование Рождества и Нового года, то уж тем более они не смогут победить этот веселый молодежный праздник, потому что выросло уже несколько поколений молодежи, людей, которым там в районе от 30 и меньше, для которых это просто, ну, такой праздник с детства, который они регулярно празднуют. Я думаю, что это чисто политическая инициатива, чтобы напомнить о себе и показать свое вот это старание и стремление там избавиться от всего псевдозападного и так далее.
Борьба с разного рода вечеринками и фестивалями, например, она в Крыму может носить действительно достаточно жесткий, например, характер, да, мы помним разгон фестиваля электронной музыки, когда он бывшего Казантипа, его пытались провести под названием Бифуз, и учитывая вот тенденции, которые есть в Крыму, когда, ну, с большой долей вероятности, наверное, можно будет предположить, что и с Днем Святого Валентина будет похожая история, как это было в прошлом году. Может ли администрация вот эта, да, Сергея Аксенова, так называемая, реально кого-то наказать за празднование Хэллоуина или
Днем Святого Валентина? Ну, я не знаю, знаете, я не... В Крыму не был и не собираюсь, и, честно сказать, не очень представляю, как это можно сделать. Теоретически, наверное, могут. В практическом смысле это все зависит от людей. То есть, если люди хотят устроить вечеринку, то кто же им помешает? Даже в Иране люди умудряются устраивать вечеринки, и в большинстве случаев ничего за это не бывает. Я думаю, что не стоит из этого делать какие-то выводы, кроме того, что это просто желание господина Аксенова пропиариться и продемонстрировать свое рвение Москве и какой-то вот понравится охранительной части российской власти. Более того, в очередной раз я для себя фиксирую, что вот крымские власти, они работают по каким-то очень старым методичкам, то есть вот они, очевидно, где-то слышали, что в России кто-то когда-то боролся с Хэллоуином или с Днем Святого Валентина, и они пытаются вот это все разыграть. Потому что на самом деле это какая-то очень старая повестка, как вы сами говорите, допустим, власти Москвы на это дело плюнули и совершенно спокойно проводят тендеры, а вот на окраине там люди пытаются еще поработать по каким-то старым лозунгам и думают, что это актуально. На самом деле они просто демонстрируют в очередной раз, и как и та же Поклонская.
Благодарю вас. Да, благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Федор Крашенинников, российский политолог и публицист. К сожалению, время этого блока вышло. Не забывайте, что после Хэллоуина всегда наступает День всех святых. Мы вернемся после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. Количество жертв нападения в Нью-Йорке увеличилось. В Одессе задержали подозреваемую в убийстве украинского офицера. Журналистка «Эхо Москвы» покинула Россию. Далее подробно. В Нью-Йорке сообщают об увеличении количества жертв нападения до 8, еще 12 человек ранены. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, мужчина заехал грузовым пикапом на участок велосипедной дорожки неподалеку от набережной реки Гудзон в нижней части Манхэттена. Он травмировал людей автомобилем, а потом выскочил из машины с двумя пистолетами, но был подстрелен сотрудниками полиции. Местные власти назвали это нападение терактом. В Одессе сотрудники службы безопасности Украины задержали подозреваемую в убийстве заместителя начальника контрразведки СБУ Донецкой области Александра Харибериша. Он погиб в результате подрыва автомобиля 31 марта этого года в Москве.
Це відео людини, яка пізніше заклала вибуховий пристрій. Прошу звернути увагу на її поведінку. В цей момент, коли вона підійшла до цієї арки біля будинку, де проживав Олександр Харбарюш, вона не помітила, що там стоїть камера.
По данным следствия, подозреваемая приехала в Одессу, чтобы получить биометрический паспорт. По словам главы СБУ Грицака, подозреваемую зовут Юлия Просолова. Она из Донецка и получила 15 тысяч долларов за свою работу. Глава СБУ уточнил, что задержанная состояла в центре спецопераций так называемой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, работа которой координируется из России. Полковник Александр Харбериш занимал должность начальника управления военной контрразведки СБУ в Донецкой области с начала 2014 года. В его обязанности входило выявление шпионов в зоне боевых действий на Донбассе. Журналистка «Эхо Москвы» Ксения Ларина временно покинула Россию. Об этом в Твиттер сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Ранее он заявлял о намерении эвакуировать Ларину из страны из-за того, что прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев назвал журналистку сволочью. 23 октября в редакции «Эхо Москвы» с ножом напали на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Она находится в больнице. Ларина после этого обвинила Соловьева в том, что он спровоцировал нападение своими оскорбительными высказываниями о журналистах и представителях оппозиции. В начале октября Россия Россию после нескольких нападений покинула журналистка «Эхо Москвы» Юлия Латынина. И о погоде. Сейчас в Крыму плюс 2 градуса тепла, идет дождь. На Чангарии в Новоалексеевке 3 градуса тепла, осадков нет. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь и слушайте продолжение утреннего ток-шоу на радио «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин на микрофонах. Хочу напомнить вам, что вы можете слышать нас на средних волнах каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове. Если на материковой части Украины, включайте на 7.35 и 12.10. Для тех, кто слышит нас на частоте 105.9 FM, время не так уж и важно, потому что вещание там круглосуточное. Крымчане могут бесплатно звонить нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, обсудим мы сегодня историю Григория Ларионова. Это крымчанин, который был осужден в Крыму и позже заявил о пытках со стороны российских силовиков после того, как отказался принимать российское гражданство. Как складывается его судьба после освобождения из российского заключения? За что его в Крыму осудили? Почему он называет свое дело политически мотивированным? Все это мы обсудим после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Гость эфира.
О судьбе Григория Ларионова стало известно после сообщения Крымской правозащитной группы. Украинец был арестован в феврале 2014 года. Его обвинили в краже, которую он якобы совершил еще в 2011. Российский суд приговорил Григория Ларионова к 4 годам лишения свободы. Он был вывезен из Крыма в российскую колонию. Украинец отвергает все обвинения и уверен, что попал в тюрьму из-за того, что отказался от российского гражданства и не стал передавать свой бизнес представителям Кремля. По словам правозащитников и самого осужденного, в российской тюрьме он подвергался пыткам. Заключение в СИЗО серьезно подорвало здоровье украинца. Сейчас он получает лечение только за счет неравнодушных людей. Проживает в киевском офисе правозащитной организации, так как у него проблемы с жильем и с получением материальных выплат для переселенцев. Освобожденный намерен добиваться от России компенсации из-за примененных к нему пыток. Также, по словам Григория Ларионова, в ближайшее время в его планах вывести свою семью из аннексированного полуострова. Российский суд запретил украинцу посещать Крым.
Гость эфира.
Итак, это радио «Крым Реалии». Я приветствую в нашем эфире. С нами на связи по телефону Григорий Ларионов. Григорий, здравствуйте.
Итак, доброе утро.
Да, расскажите, пожалуйста, мне и нашим радиослушателям, вот, пожалуй, да, с самого начала. На момент аннексии Крыма вы проживали на территории Крымского полуострова. Расскажите о том, когда вы были задержаны и по каким обвинениям.
Я уроженец города Симферополя, всегда проживал и работал в Крыму. В конце января 2014 года начался захват Крыма российскими войсками. А во второй половине февраля я был арестован российскими полицейскими. По обвинению в якобы совершенной краже в 2011 году письменных подозрений мне не предъявлялось. Решение суда о мере пресечения, то есть лишения меня свободы, не было вплоть до вынесения приговора в июне 2014 года. То есть я находился незаконно под арестом.
А на основании чего тогда был вынесен приговор? Что содержалось в мотивировочной части решения так называемого суда?
Вот то, что вы анонсировали, то есть, что я якобы в 2011 году совершил кражу на территории Украины. Я украинец у гражданки Украины. Вот, ну, как бы, я не называю, как бы, пока фамилии, но вот фабула пояснительной части и приговора такова.
До этого эфира вы общались с нашими коллегами из Громадского радио, вы сказали о том, что фактическим мотивом, да, для вашего преследования, для того, чтобы посадить вас в тюрьму, было имущество, которое понадобилось силовикам и которым они частично сейчас пользуются. Вы можете рассказать об этом поподробнее, на что именно положили глаз?
Ну, после захвата России Крыма, украинцы, проживающие на территории Крыма, были лишены многих прав, в том числе и право иметь собственность, право на суд, справедливый суд, ну, право находиться на своем законном месте проживания. Вот. Поэтому в связи с этими нарушениями прав, это я рассказываю нарушение тех прав, которыми, ну, я сам стал жертвой. То есть, и, естественно, чтобы лишить права собственности, имеющейся у меня, и законно зарегистрированной в Украине, я, меня принуждали принять российское гражданство, что незаконно, как по законодательству внутреннему Российской Федерации и Украины, а также неприемлемо, так как ну, я офицер запаса украинской армии и давал присягу украинскому народу.
После того, как вы отказались принимать российское гражданство, что с вами происходило? Как-то изменилось ли отношение силовиков к вам и тех людей, с которыми вы находились вот в местах, да, ареста или заключения?
Ну, скажем так, я и такие, как я, подвергались с самого начала дискриминациям по географическому, по национальному признаку. Поэтому, скажем так, что изменилось, я не могу сказать, а как бы это изначально ставились особые условия, особые требования, особые наказания для украинцев и тех, ну, украинцев, конечно, которые, граждан Украины, которые отказались принять российское гражданство.
Вот по поводу граждан Украины, которые не принимают российское гражданство, вы говорили, что вы сидели вместе с Александром Костенко, которого, я напомню нашим радиослушателям, в Крыму осудили, так называемый суд осудил за те события, которые происходили во время революции достоинства на Евромайдане в Киеве. И тогда Наталья Поклонская называла это дело своим делом чести, ну что еще более, да, утверждало нас в мнении о том, что это дело политически мотивировано. И адвокат Александра Костенко, Дмитрий Сотников, неоднократно публиковал и участвовал в наших эфирах. Он публиковал фотографии следов пыток, которые были применены к Александру Костенко. Можете ли вы рассказать о том, что же с ним происходило, где вы и какое время вместе находились?
Мы находились и в СИЗО города Симферополя, и также в колонии номер 5 Кировской области города Кирово-Чепецка Российской Федерации. Ну, в то, что я и говорил про дискриминацию и пытки в отношении меня и других украинцев, вот про Сашу могу сказать, что, ну, во-первых, чтобы сломить его, его помещали в так называемые пресс-хаты, где он подвергался неоднократно избиениям. Вот. И это то, чему я сам свидетель. И в итоге настраивали против него уголовное сообщество и СИЗО, и колонии. И в итоге, ну не в итоге, а еще в самом начале сотрудники ФСБ во время пыток Саши сломали фактически руку, а потом длительно скрывая этот факт издевательств, довели до того, что я сам свидетель, видел, рука неправильно срослась и кости руки, и Саша фактически инвалидизирован на одну руку.
Когда вы видели его в последний раз, в каком он состоянии был?
Он был в подавленном состоянии. Последний раз я его видел в мае-апреле 2017 года.
Когда мы говорим о делах крымских политзаключенных и преследований в Крыму, да, на основе гражданской позиции, национальности, вероисповедания или каких-то взглядов человека, мы, конечно же, обращаемся к правозащитным организациям, потому что они одни из тех немногих, кто продолжают находить механизмы, инструменты мониторинга ситуации в Крыму, фиксировать те преступления, которые там совершаются против прав человека. Пытались ли вы как-то обратить внимание правозащитников на свою ситуацию и давали ли вам это сделать? Вообще, насколько ваше право на защиту было соблюдено?
Я в самом начале говорил, что для украинцев крымского происхождения были нарушены многие права, в том числе и право свободно обращаться в суд, иметь право на справедливый суд и также право обращаться в правозащитные органы, в консульство украинское. Дело в том, что в условиях изоляции, в той, в которой я находился, до 2016 года это сделать практически мне не давали. Переписка уничтожалась, либо скрывалась. Консул Украины Прискаленко Геннадий Семенович обнаружил меня только в мае-июне 2016 года. Удалось, правдами-неправдами, передать письмо в консульство Украины в Москве. После этого появилась частичная возможность и обращаться и в суд, и в правозащитные организации, и писать на Украину. И, естественно, мои родные и близкие наконец-то узнали, где я, так как до этого они не знали даже, где я нахожусь.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напоминаю, что беседуем мы с Григорием Ларионовым, который освободился из российской колонии, крымчанин, который рассказал о том, как относятся как на территории оккупированного Крымского полуострова в пенитенциарных учреждениях, так и на территории соседней России к тем крымчанам, которые не приняли российское гражданство. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер работает для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Крым — это Украина. Здравствуй, крымская хунта, пишут нам пользователи социальных сетей. Мы внимательно читаем ваши комментарии. И те комментарии, которые не содержат какого-то оскорбительного содержания, да, конечно же, будут зачитаны, независимо от того, какая точка зрения представлена. Кроме того, я напомню, что вы можете позвонить нам в прямой эфир и принять непосредственное участие. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Напомню, что беседуем мы с Григорием Ларионовым, освобожденным из российской колонии крымчанином, и к нашему разговору подключается Виссарион Асеев, член крымской правозащитной группы. Это как раз те правозащитники, которые рассказали нам, по сути, об истории Григория Ларионова. Виссарион, здравствуйте.
Добрый день.
Я, да, учитывая, что я слежу, да, за крымской информационной повесткой, как и многие мои коллеги, вот для меня имя Григория Ларионова, в принципе, было неизвестным. О нем я узнал вот только недавно, после того, как он дал свои первые интервью. Сколько еще таких историй, по вашему мнению, нам предстоит узнать?
Ну, на самом деле, да, мы тоже до недавнего времени о ситуации с Григорием сами не знали. Ответ точного дать мы вам не сможем, сколько таких случаев еще будет. Но мы точно понимаем, что все случаи, которых заключенных, которые были в СИЗО Симферополя, и которые на момент захвата Крыма, и которые не приняли украинского гражданства, и, извините, не приняли российского гражданства, и после этого были в нарушении международного права выведены на территорию России, во-первых, изначально сначала были осуждены в Крыму российским судом, и после этого уже выведены на территорию Российской Федерации, это не обязательно люди, связанные с какой-то гражданской активностью или политической активностью. Это могут быть обычные уголовные элементы. Тем не менее, они были и остаются гражданами Украины. После того, как в нарушении международного гуманитарного права они были вывезены на территорию России, после отбывания ими срока наказания возникает ситуация, когда им некуда будет вернуться. По российским же законам они не смогут находиться легально, особенно крымчане, которые сидели в России в СИЗО Симферополя, не смогут находиться у себя дома в Крыму. Они будут вынуждены выезжать сюда, на материковую Украину, а здесь у них нет ничего. Ни собственности, ни родственников. И они, избежав плена, уйдя из российского плена, остаются фактически сами со своей судьбой. В этом и трагичность особой ситуации с Григорием и с такими, как он. Их будет еще немало.
Насколько вообще можно повлиять на эту ситуацию, на то, что происходит в пенитенциарных учреждениях Крыма? Можно ли остановить вывоз тех людей, которые были осуждены в Крыму до аннексии или уже получили приговоры так называемых судов уже в ее процессе? Насколько можно остановить эти процессы, учитывая, что, в принципе, да, возможность договориться об этом, в частности, у украинского и российского омбудсмена была, и даже была встреча проведена, посвященная этому. Насколько, вот, известно ли вам, как происходят эти процессы, продолжается ли диалог между Украиной и Россией по поводу вот этой как раз группы людей?
Ну, насколько известно, украинский омбудсмен предпринимает меры для того, чтобы заключенных, которых Россия депортировала, вернуть в Украину. И уже были, если я не ошибаюсь, 10 или 11 подобных случаев. Эти переговоры, насколько мне известно, продолжаются. Но мне кажется, трагичная ситуация в том, что судьба людей после этого остается неразрешенные, они остаются со своими проблемами один на один. Вот Григорий не может сейчас, ему нужно, чтобы найти работу, ему нужно где-то найти жилье. Чтобы найти жилье, ему нужны деньги. У него нет ни того, ни другого.
Можно подробнее рассказать о тех проблемах, с которыми столкнулся Григорий? Напоминаю, что с нами на связи Виссарион Асеев, член Крымской правозащитной группы, а также непосредственно Григорий Ларионов, освобожденный из российской колонии крымчанин. Григорий, наверное, дадим вам слово, да? Вот с чем вы столкнулись, когда здесь оказались на материковой части Украины?
Ну, с чем я столкнулся? С тем, что отсутствует в связи с поспешным уходом
со своей, ну, маленькой родины отсутствие документов необходимых в полном объеме, отсутствие личных вещей, ну и отсутствие денежных средств. А это потянуло уже невозможность, ну, скажем так, в полном объеме подтвердить какие-то статусные свои, ну, характеристики.
Насколько я понимаю, под комментариями в соцсетях, вот, под публикациями в социальных сетях о вашей истории, вы даже на себе успели почувствовать прелести статуса нерезидента, хотя не должны были этого делать. Да, то есть у вас все, ну, все в порядке с документами и справками, а банк вас все-таки не резидентом объявил?
Нет, вот уже, ну, прояснился этот вопрос. Он отчасти был еще и связан, конечно, ну, с личной дезадаптацией к нормальной жизни, поэтому счет активирован банковский, он работает, и я резидент.
Да. Продолжаем разговор. Я также напомню, что в нашем разговоре участвует и Виссарион Асеев, член Крымской правозащитной группы. Виссарион, ваш комментарий относительно того, в какой ситуации сейчас находится Григорий, и как ему можно помочь? Возможно, среди наших радиослушателей будут люди, которые захотят помочь.
Да, на нашей странице мы опубликовали его историю. Там есть реквизиты банковской карты Григория. Есть его телефоны, можно с ним созваниваться, узнавать, может, какие, в каких формах, помимо денежных, можно и оказать ему помощь. Ну и, конечно же, ресурсы можно ему на карточку, на банковскую карту перечислять. Но ведь проблема же не только в Григории. Григорий нам открыл, ну, для нас это неожиданная ситуация была, это новая проблема. Мы сейчас ищем в других фондах, в том числе каких-то международных фондах, средства на его поддержку. Но что делать системно с такими людьми? Вот ладно, ситуация с неизвестными людьми, которые выходят, возвращаются в Украину. И даже ситуация с известными людьми, что будет делать правительство, что будет делать страна, когда вернутся Сенцов, Кольченко, Костенко, Коломейцы, это люди, политзаключенные, которые сидят сейчас в России, и они, у них есть дома в Крыму, но они по российским законам не смогут там находиться. Что с ними делать? Как их обустраивать?
Есть ли какие-то видимые пути решения этой ситуации? Может быть, есть какая-то инициатива у вас или предложение для официального Киева?
Что нужна государственная программа по поддержке, по реабилитации подобных людей. Нужно хотя бы гарантированно предоставлять им 3 месяца жилья, чтобы люди могли как-то адаптироваться, социализироваться, найти работу и дальше уже самим оплачивать свою жизнь.
То есть я правильно понимаю, что вот количество, да, тех людей, которые могут быть признаны жертвами политических преследований или пыток, оно может очень сильно вырасти по мере того, как освобождаются в том числе вот крымчане, да, из крымских мест лишения свободы или из колоний соседней России. И насколько может вырасти это количество?
Ну, я думаю, сотни человек. Ну, точной статистики у меня нету, я не могу вам точно сказать, но предположительно это могут быть сотни людей.
А вот у меня вопрос...
А учитывая те тенденции, которые идут сейчас к Крыму, когда каждый день практически задерживаются там люди. Ну, это же также зависит от срока в оккупации. Извините меня, но есть и такая проблема.
У меня вопрос...
Проблема того, что пока Россия в Крыму, количество этих людей вообще невозможно прогнозировать.
Ну, давайте послушаем Григория Ларионова. Я напомню, что это крымчанин, который освобожден из российской колонии. Григорий, а по вашим наблюдениям, много ли вы встречали вот таких крымчан, которые подвергаются пыткам, преследованиям в местах лишения свободы, кроме Александра Костенко, о котором мы говорили уже?
Ну, там, где я был, на самом деле было около 20-25 человек – Но я вот хотел, как бы, этот вопрос чуть раньше затрагивался, хотел, ну, по численности и потом, как быть по их возвращению домой. Дело в том, что Россия прилагает огромное количество усилий для того, чтобы, ну, дискредитировать этих граждан и, ну, признать их обычными уголовниками российскими, именно российскими, и игнорировать их и происхождение, и, скажем так, ну, гражданство украинское. Вот, поэтому, ну, сколько, я поддерживаю Виссариона, это такая цифра, может быть, несколько сотен даже. Вот, но все ли они доберутся благодаря активной деятельности ФСБ на территории тех же лагерей или на территории континентальной России, ну и также в Крыму, неизвестно.
Ну, будем надеяться, что эти люди в итоге будут свободными. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Спасибо, Григорий. Напоминаю, что с нами на связи был Григорий Ларионов. Освобожденный из российской колонии крымчанин, который заявил о пытках как в отношении него, так и тех людей, с которыми он находился в местах лишения свободы. Это, в частности, Александр Костенко, известный активист Евромайдана, которого так называемый суд осудил в Крыму. И в местах заключения у него уже, получается, появилась инвалидность. Говорили мы о том, насколько много может быть таких людей. Итак, от радио «Крым Реалии» напомню, что вы можете нас слушать каждый будний день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове. По киевскому времени это 7.35 и 12.10, соответственно, на 105.9 FM. Вы можете нас слышать круглосуточно. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Пока.